Дорогая молодежь, братья, сестры, собранные с разных мест. В этот утренний час я хотел бы напомнить такое место. Апостол Павел в Деяниях апостолов в 27 главе говорит такие слова. «Потому прошу вас принять пищу. Это послужит к сохранению вашей жизни. Прошу вас принять пищу. Это послужит к сохранению вашей жизни». Они уже много дней плавали. Море бушевало, ревело, и ничего не принимали, пищу не вкушали, потому что кто плавал по морю, тот знает, что если шторм на море, то никакая пища не полезет. Да и если что-то там и было, то и она вылезет. И поэтому они долгое время уже ничего не ели. И вот апостол Павел очень просит, принять пищу. И это послужит к сохранению вашей жизни. Я тоже прошу вместе с апостолом Павлом, вот вас, чтобы вы могли принять пищу, ну так скажем, небольшой кусочек, и в этот утренний час. И это послужит на благо нам и для назидания. Я так думал, о чем поделиться с молодежью. Заметно по возрасту в основном все, ну, можно сказать, действительно молодые, разве за исключением некоторых преподавателей, ну, или еще кого-то. И поэтому я как-то и для молодежи хочу напомнить одно библейское событие, если вас не затруднит открыть третью книгу царств. Третью книгу царств, вторая глава. Ну, естественно, мы не всю ее будем читать, но из этой главы хочется напомнить одно событие. Прям с первого стиха здесь описывается, что пришло время умереть Давиду. И он оставляет своему сыну, мудрому, правда, сыну, Соломону, четыре завещания. Четыре завещания. Первое, самое основное завещание – это «Соломон, сын мой, люби Господа Бога твоего всем сердцем, люби, ходи по путям Божьим». Поступай так, как Господь учит, ну, как должно, по закону. И если ты так будешь жить и так поступать, будет успех в твоем пути, в твоем царствовании. Навсегда на престоле будет сидеть и твой сын, как ты после меня сидишь. Поэтому, Соломон, самое главное первое завещание – это люби Бога и люби Его всем сердцем. Второе завещание – это с 5 стиха. «Ты знаешь, что сделал мне сын Царуин». Иав, как он в мирное время убил двух мужей, сильных мужей в Израиле. И он пролил кровь, бранную в мирное время, обогрев кровью чресла, пояс и ноги. Да, действительно, второе завещание. И ты, Соломон, сын мой, поступи по мудрости с Иавом. Сведи седину его в крови в преисподнюю. Третье завещание, это в 7 стихе. Ты знаешь, что вот когда я терпел тяжелые дни, убегал от Авесолома, сына моего, то Верзилий оказал мне милость. Он снабдил меня продуктами, постелью. Он позаботился обо мне и о людях моих, которые были со мною. И мы в это трудное время ни в чем не имели недостатка. И теперь я прошу тебя, сын мой Соломон, пусть сыновья Верзилия будут всегда между твоим питающимся столом. Вместе с тобою пусть они сидят за столом и питаются с тобою от одного стола. И последнее, Давид уже в глубокой старости говорит ему. И вот это вот наша тема, о чем мы порассуждаем. И вот еще у тебя Семей, сын Геры, венемитянина, из Бахурима. Он злословил меня тяжким злословием, когда я шел в Маханаим. Но он вышел навстречу мне у Иордана, и я поклялся ему Господом, говоря, «Я не умерщвлю тебя мечом. Ты же не оставь его безнаказанным, ибо ты человек мудрый, и знаешь, что тебе сделать с ним, чтобы не извести седину его в крови в преисподнюю». Вот это четвертое. Братья и сестры, вот как вы поняли, из этого места, простил Давид Семея или нет? Выходит к нему навстречу этот Симей, падает ниц, просит прощения. «Прости, Давид». Эту историю мы все знаем, потому что мы здесь в основном давно верующие, дети верующих родителей, в церкви мы с детства. Эту историю мы хорошо знаем. Как он вышел перед Давидом, как он плакал, как он просил прощения. И говорит, что ты видишь, Давид, я первый из дома Саулова вышел ниц перед тобою, кланяюсь после всего. И Давид его помиловал. И Давид его простил. Помиловал и простил. Дальнейшее, конечно, дальнейшее, оно, ну так скажем, мы еще порассуждаем о дальнейшем. А в целом Давид его простил. Хотя он был достоин смерти. В этот момент, когда вот этот Симей злословил Давида, вы помните, рядом с ним всегда находились такие силачи. И в данном случае один из воинов сильных говорит Давиду: «Позволь, господин мой, я с этого негодного пса голову в одну секунду сниму. Как он злословит господина моего царя? Позволь, Давид». Давид говорит: «Не надо, не надо. Пусть, видимо, Бог ему позволил, допустил, пусть это делает». А так он был достоин смерти за это тяжкое злословие. Но обратите внимание, он его помиловал, он ему простил. Хочу сказать вот что, друзья. Все мы присутствующие здесь, хотя и с детства верующие, ну пусть не все, кто-то, может быть, покаялся в подростковом возрасте, но мы, хотя с детства верующие, если посмотрим на себя, посмотрим на себя по правде Божьей, есть ли хоть кто-нибудь из присутствующих, кто был недостоин смерти? Может быть, кто-то был лучше Симея в свое время? Думаю так, что мы, подобно Симею, по негодной своей сущности, мы точно так же были достойны смерти. Достойны были смерти. И Бог, Иисус Христос, нас помиловал. Христос нас помиловал, хотя мы были этого достойны. И теперь помилованный Симей живет. Живет. И смотрите, что здесь дальше произошло. Мы теперь будем читать. Соломон уже сел на престоле. Прошло некоторое время. И вот с 36 стиха. «И послал царь, и призвал Симея, и сказал ему: „Построй себе дом в Иерусалиме и живи здесь, и никуда не выходи отсюда. И знай, что в тот день, в который ты выйдешь и перейдешь поток Кедрон, непременно умрешь. Кровь твоя будет на голове твоей“. И сказал Симей царю: „Хорошо, как приказал господин мой царь, так сделает раб твой“. И жил Симей в Иерусалиме долгое время». Построй себе дом в Иерусалиме и живи. Обратите внимание, в Иерусалиме. Иерусалим – это церковь. Иерусалим – это прообразно сегодня в наши дни указывает на церковь. В данном случае Господа церковь или поместную церковь. Вот здесь у нас в Железногорске, или где вы живете по всей нашей огромной стране рассеянной. И условие было такое дано Симею. Конечно, ты достоин был смерти, но тебя помиловал Господь. И теперь ты построй себе дом в Иерусалиме и живи. Иерусалим – это церковь. И мы, когда покаялись, когда попросили у Иисуса Христа прощения, пережили рождение свыше, теперь заключается завет с Богом. Теперь мы даем обещание Богу, как здесь в данном случае Соломон говорит: «Построй дом в Иерусалиме и живи». И Симей говорит: «Хорошо, господин мой царь, как ты приказываешь, я так и сделаю». И это в этом событии просматривается, когда мы даем обещание Богу и говорим: «Господи», другими словами, «я отрекаюсь от этого мира, я обещаю тебе добрую совесть, построй себе дом в Иерусалиме и живи». Друзья дорогие, ведь это великое счастье. Симей, достойный смерти, ему оказана такая милость построить дом в Иерусалиме. Не где-нибудь там, знаете, где-то в глуши в Израиле, чтоб подальше глаза мои тебя не видали, сказал бы Соломон. Нет, в Иерусалиме, в церкви, построй себе дом. Ты заключил завет с Богом, ты дал обещание Богу, теперь ты в церкви. Теперь живи в церкви, трудись, делай дела свои, так скажем, было определено семею. Живи в Иерусалиме, и все, что ты хочешь, делай, но за пределы Иерусалима не выходи. Не выходи, иначе будет тебе беда. И в этом слове есть для нас тоже назидание. Мы заключили завет с Богом, и Господь очень хочет, чтобы мы устрояли из себя дом духовный, чтобы мы, будучи царственным священством, пребывали в пределе Божьего удела. И за пределы Божьего удела, из Иерусалима не выходили. И живет семей, смотрите, год, живет второй, живет третий год, живет и радуется. Что ему еще надо? Здесь и храм в Иерусалиме, здесь и царь, здесь все стянуты вооруженные силы, охрана царская, охрана Иерусалима. Иерусалим обнесен огромную стеною, живет и радуется, как и мы. Живем в церкви, в поместной. Слава Богу, мы в братстве в таком чудном, в прекрасном. Ограда такая прекрасная. Столько общений, столько назиданий, курсы одни, другие, третьи. И таким образом живет семей в Иерусалиме и наслаждается жизнью и красотой этой прекрасной горы Божией. Но смотрите, что происходит. Но через 3 года случилось, что у семея 2 рабов убежали к Анхусу, сыну Маахи, царю Гефскому. И сказали семею, говоря: «Вот рабы твои в Гефе». И встал Семей, и оседлал осла своего, и отправился в Геф к Анхусу искать рабов своих. И возвратился Семей, и привел рабов своих из Гефа. И донесли Соломону, что Семей ходил из Иерусалима в Геф, и возвратился. И послал, и призвал царь Семея, и сказал ему: «Не клялся ли я тебе Господом, и не объявлял ли тебе, говоря: знай, что в тот день, в который ты выйдешь и пойдешь куда-нибудь, непременно умрешь, и ты сказал мне: хорошо. Зачем же ты не соблюл приказание, которое я дал тебе пред Господом с клятвою?» И сказал царь Семею: «Ты знаешь, и знает сердце твое, все зло, какое ты сделал отцу моему Давиду. Да обратит же Господь злобу твою на голову твою, а царь Соломон, да будет благословен, и престол Давида, да будет непоколебим пред Господом вовеки». И повелел царь Ванее, и он пошел, и поразил Семея, и тот умер. И на этом заканчивается 3 глава, 2. Дорогая молодежь, дорогие братья и сестры, я хотел бы спросить у вас, как вы поняли, за что умер Семей? Умер Семей за то, что вышел за пределы Иерусалима. Умер за то, что вышел за пределы Иерусалима. Конечно, вот все то, что он раньше делал, оно сопричислилось. Все, что он раньше делал, оно обернулось на его голову. Но причиной тому стало это то, что он вышел за пределы Иерусалима. Я помню такой случай, вот по данному событию, он очень уместен. Есть такая книга, думаю, она и у вас есть, «Сеется семя», желтая, толстая такая, Яков Левин. И там тысячу этих всяких разных примеров. И вот в этой книжечке как-то я прочитал за одного молодого человека, это было в Америке, значит, он совершил убийство. Его арестовали, суд приговорил к высшей мере наказания. Люди, все, кто его знал, знали его как прекрасного молодого человека. Ну так получилось, убил. Что там произошло? И начали писать губернатору о том, чтобы он помиловал этого молодого человека. И когда я читал, губернатор, вот эти все воззвания, просьбы о помиловании, в этой книжечке удивительно написано, что губернатор плакал. Надо же такому, такой хороший человек. И так поступил. Ну хорошо, я помилую его, но только помиловку я ему отнесу сам. Переоделся этот губернатор в форму священника и вошел в камеру к этому преступнику. Этот преступник, как увидал священника, и закричал на него: «Убирайся отсюда! Я тебя не звал! Ты что сюда пришел? Уходи отсюда!» Этот человек говорит: «Подожди, у меня к тебе есть очень хорошее дело. Даже слушать не хочу! Убирайся и все!» «Нет, ну ты выслушай! Выслушай!» И этот губернатор не успел даже закончить. Он: «Сейчас стражу призову, в общем, и все, уберут тебя. Убирайся и все!» Ну что ж, не захотел, ладно. И вышел он. Через некоторое время заходит к нему в камеру стража
и говорят: у тебя был губернатор. Что губернатор какой? Он тебе приносил помиловку. А он так с ним плохо отнесся. Тогда он говорит: принесите быстрее бумагу, лист. И он опять пишет губернатору просьбу: помилуйте меня, господин губернатор, я так плохо с вами отнесся, помилуйте меня. Вот. Но уже было поздно. И потом, когда выводили его на казнь, там в этой книжоночке так сказано, что «что ты хочешь сказать к американской молодежи?» И он, обратившись, сказал: «Я умираю не за то, что сделал убийство. Я умираю за то, что отверг помиловку». И действительно ж ведь это так. Ведь то, что он сделал, оно ему было прощено. А теперь он отверг помиловку. И по этой причине смерть, кровь, обратилась ему на голову. Дорогие братья, сестры, молодежь, мы с вами помилованные Господом. Он нам простил, и простил много. Очень много простил, даже если мы с детства верующие. Но мы знаем каждый себя, свою натуру, свою сущность. Мы и сейчас порою сами от себя страдаем. Мы и сейчас мучаемся и просим: Боже, произведи надо мной работу, переплавку, для того, чтобы я был очищен и переплавлен. Тем более, когда до возрождения. Но, милые друзья, смотрите, Семей, он вышел за пределы. И здесь написано, что жил в Иерусалиме 3 года. И жил бы он не 3, а так скажем, 33 года бы он прожил в Иерусалиме. И если бы он не вышел из Иерусалима, мы же все теперь уже понимаем, что он бы и не умер. Он бы так и жил. И Соломон бы, по старости, насытившись жизнью, отошел бы в вечность. А Семей, не выходя из Иерусалима, если бы жизнь его продлилась, и 30 лет бы прожил, и его бы Соломон не умертвил бы. И 40 бы лет, и 50, и он бы так бы и жил. Он бы так и трудился, и наслаждался бы жизнью. Но обратите внимание здесь, но через 3 года случились какие-то обстоятельства, что показалось Семею, что мне надо выйти за пределы Иерусалима. Да и уже 3 года прошло с тех пор, как мы заключили завет. Уже немножечко Семей обвыкся, уже немножечко он успокоился, уже немножечко он расслабился. И таким образом он, может быть, уже и допустил мысли: да Соломон забыл уже этот завет, что я обещал, что мы с ним заключили. Уже 3 года прошло. И таким образом, братья и сестры, тут как раз подошло такое, что рабы у него убежали. И он рассудил, что есть основания, и я не без основания выйду из Иерусалима. А кто будет у меня работать на поле? А кто будет доход мне приносить? Вот эти рабы, и они от меня убежали. И он, рассудив вот это дело, решил выйти за пределы Иерусалима. Братья и сестры, и вышел, и себе на беду. Я хочу теперь перенести это к нашим душам. Кто-то заключил завет с Господом только вот в этом году. Вот в данном случае, кого вот я знаю, вот Света, наша сестричка. Потом вот с Курска здесь, вот Надя приняла крещение в этом году. Может быть, кто-то еще в этом году принял крещение и сразу на курсы приехали. Кто-то в прошлом году, а кто-то 3 года уже назад и так далее. Я 22 года назад принял крещение. И вот, братья и сестры, проходит время, и мы немножечко уже начинаем с учетом обстоятельств расслабляться. Я в нашей церкви приводил этот пример, делился этим словом и приводил, знаете, какой пример? Вот за лягушку заодно. Один человек, не знаю, верующий, неверующий, ну, слышал так, давнешний пример, еще будучи сам подростком, вот, значит, поставил на газовую плиту, включил газ, плиту, и все, кипит кастрюля, значит, водичка, все тут кипит. И он берет лягушку за лапу, и, значит, в эту кипящую воду. Эта лягушка, ошпаренная, в одно мгновение выпрыгнула, он ее бросил в кипящую воду. Теперь, значит, он берет и ставит рядом воду холодную, тоже на газовую плиту. Холодную воду. И в эту воду Он, значит, эту же лягушку берет и бросил. Она не выпрыгнула. Сидит. Водичка хорошая. И сидит довольна. А газ-то горит. А водичка начинает подогреваться. И что вы думаете? Тепленькая стала водичка, и лягушка начала зевать. Довольная. А вода еще сильнее нагревается. Еще сильнее нагревается. И заснула лягушка. Расслабилась и заснула. И закипела вода. А в этой воде закипела и лягушка. Вот история ее такова. Вот эта обстановка ее немножечко разморила, и она задремала, и заснула, и готова. Все, только не к употреблению. Братья и сестры, дорогая молодежь, я хотел бы сегодня вот с вами, как с родными братьями и сестрами, вот этим словом поделиться, потому что вот пройдет время, неделечку, и вы разъедетесь по своим поместным церквам. Вы еще очень молодые братья, сестры. И перед нами этот мир, он, можно сказать, распростирается всеми своими объятиями и очень сильно влечет нас к себе. И у нас есть опасность выйти за пределы Иерусалима. Нет, я не имею в виду, это значит отступить и стать наркоманами, или пьяницами, или блудниками. Я не это имею в виду. Это, конечно, бывают такие случаи у нас, к сожалению, когда человек принимает крещение и уходит в этот мир через некоторое время, может, через год, через два, или даже еще раньше, и мы без проблем этого человека отлучаем, и мы без проблем с этим человеком расправляемся, и он уходит, хлопнув дверью, и больше никогда не приходит, ну или лучше, если приходит. Но здесь речь идет вот о ком, о нас с вами. Мы остаемся членами церкви. Мы остаемся христианами, или, как вы, музыкантами. Большую часть, я думаю, и хористами. Мы становимся проповедниками и так далее. И мы можем находиться в Иерусалиме, быть членами церкви, но внутренним миром, нашим поведением, нашими поступками мы можем выходить за пределы Иерусалима. И будешь ты член церкви, и будешь ты играть в оркестре, будешь услаждать слух церкви пением или игрою, или еще каким-то образом. Но своей жизнью, своими поступками вы, сестры, способны выходить за пределы Иерусалима точно так же ж и братья. И смотрите, ну такие обстоятельства. Здесь семей имеет вроде бы и основания к тому. Да обстоятельства такие, по-другому я не могу иначе. Ну, к примеру, время очень трудное, очень тяжелое время. И сейчас нужно много денег. Много денег нужно. Ну, кто об этом будет спорить? Надо купить машину такую хорошую. Надо дом построить. Ну, или хотя бы не дом. Надо, чтобы в доме было все под евро. Надо, чтобы там было все блестело. Ну, так скажем, уровень сейчас жизни все выше и выше. И у кого-то, может быть, получается, у кого-то не получается. И таким образом многие сегодня братья, молодые братья, говорят, как подобно семею. Ну вот рабы убежали. Что я сделаю? Обстоятельства такие. И мне надо выйти за пределы Иерусалима. И братья-служители говорят, брат, не устраивайся на эту работу. Не надо, иначе работа эта тебе послужит тем, что ты потеряешь самое главное, как семей потерял самое главное. Добежали бы эти рабы, и пусть бегут не только к Анхусу, хоть куда пусть бегут, он бы жизнь себе сохранил. А то он ради вот этих рабов потерял самое главное, он жизнь потерял. Так это бывает и сегодня, когда ради какого-то удовлетворения земного, ради приобретения каких-то земных богатств, ради приобретения какого-то земного дешевого авторитета, чтобы обо мне сказали, что вот он все-таки тоже может крутиться, он может тоже все-таки жить. Братья, мы можем выходить за пределы Иерусалима. И когда мы с вами расстанемся, вы поедете по своим церквам. Дорогие братья, как хочется, сестры, чтобы мы с вами здесь не просто могли бы хорошо играть, красиво петь, но чтобы мы были благословением для церкви, чтобы мы не были проблемными членами церкви. Она сегодня есть с этим. Мы сегодня это видим. Талантливые, способные, они часто для церкви являются проблемными людьми. Через них часто в церковь лезет мир. Через них часто им очень трудно что-то подсказать. Эти люди талантливые, они имеют, ну, имеют свое мнение. Они имеют, ну так скажем, мнение. Пусть оно даже неправильное, но оно есть у меня, это мнение. И таким образом, друзья дорогие, благослови вас Господь. Мы с вами, молодежь, живем в трудное время, правда. Трудное время, много искушений. Но для этого мы и собираемся, чтобы здесь углубить не качество игры, а я понимаю, что углубить духовное состояние прежде всего, а потом уже и качество игры или качество пения. Это мы все прекрасно понимаем. Очень серьезное искушение, серьезное обольщение сегодня. И многие так рассуждают, что обстоятельства такие. Это для нашего поколения компьютеры. Компьютеры. И сегодня это захлестывает христианский мир. Имеется в виду церковь, нашу среду. Сегодня вот эта мерзость, вот эта нечистота, она входит в домы наши. Сегодня вот многие христиане, как подобно Семею, выходят за пределы Иерусалима для того, чтобы вот это взять и принести к себе в среду домой. И бывает, знаете, друзья дорогие, вот с этим серьезные проблемы. Ну, есть уже многие случаи. Я вот знаю такой один случай. Одна сестричка, ну, в общем, повела себя, так скажем, плохо. Ну, и ее отлучили. Отлучили, и когда братья спрашивают: сестра, как ты докатилась до такого, ну, до такой мерзости в вопросах целомудрия, до такой мерзости. И она искренне, попав в петлю, говорит братьям-служителям, что все это началось с компьютера. Купили его, приобрели его, и все начинается сначала техническая сторона. Для того, чтобы лучше и быстрее выучить английский язык, для того, чтобы лучше решать те или иные проблемы, для того, чтобы все в одну минуту, всю нужную информацию вычеркнуть вот так вот из него. Все это нужное, вроде бы это техническая сторона. Но, дорогие друзья, техническая сторона помаленечку, помаленечку, год, другой, третий, и семья говорит: я выйду за пределы, обстоятельства такие. И эта сестра вышла, и уже не одна такая, и уже не один такой брат. И мы просто не можем, ну, так сказать, все знать. А вот то, что нам известно и вам известно, вы же знаете, какая это страшная опасность. И сегодня хотелось бы, не выходите за пределы Иерусалима. Дорогая молодежь, братья и сестры, лучше мы будем жить скромно, лучше мы будем жить просто, даже, может быть, бедно. Пусть лучше, может быть, у нас не будет того, что есть у других, но все-таки мы будем понимать, что это не просто так рабы убежали, а что убежали рабы, это просто искушение. И в этом искушении семею надо было бы сориентироваться, что это, техническая ли сторона, что убежали рабы, или это связано с жизнью. И он не разобрался, он не сообразил, и он все-таки, не поняв, вышел. И эта техническая сторона внешняя послужила для него в последующем бедою, и он умер. Кровь его обернулась на его голову. Дорогие друзья, много можно было бы привести примеров сегодня, различных житейских, но вы сами их уже знаете. И чтобы не повторяться, я хочу сейчас пригласить нас к молитве, как у нас есть такой порядок божественный. После слова мы помолимся. Я вот был несколько раз на утреннем часе, слушал Евгения Никифоровича, и действительно, вот так вот слушая, удивлялся, когда мы преклоняли колени, что из вас мало кто молится. В голову не приходит такое, что мало кто молится. И получается так, что мы с вами поем, играем. Получается так, а самое главное, оно в стороне. И если я думаю так, Пушков проповедует. Когда он проповедует, то кажется, что, ну, кажется, что молился бы и молился бы. И вдруг абсолютное хладнокровие, перестановка ценностей происходит. Когда вы разъедетесь по домам, братья, дорогие сестры, молитесь в церкви. Молитесь, молитесь в полный голос. Сегодня с этим проблема. Молодежь практически не молятся в церкви. Есть такие души, как исключение. Она, как норма уже, не молится сегодня молодежь в церкви. Бывает, правда, вот у нас в каждую вечерю, вечернее собрание, молодежь ведет служение. Ну, это очень хорошо. И когда братья молодые проповедуют, то молодежь молится. И это так радостно. Правда, когда всегда призывая к молитве и нашу молодежь, всегда говорят, что, брат, да мы бы с удовольствием, но нам вот не дают старушки помолиться, не дают старушки. И я замечал не один раз, что и старушки не молятся, образовываются длинные паузы, но и молодежь молчит. Поэтому, дорогие друзья, пусть нам Бог поможет молиться, чтобы и в собрании мы открывали уста для молитвы, и сейчас. И еще, если кто-то уже сердцем своим, сестры и братья, вы вышли за пределы Иерусалима, может быть, кто-то уже здесь из присутствующих играет и поет, и, может быть, в вечере даже участвует, но вышел за пределы Иерусалима, я вам советую, не уедьте домой в таком состоянии. Пока здесь Евгений Никифорович, подойдите и побеседуйте, исповедуйтесь. Не унесите домой, не увезите с собою ношу греха. Я понимаю, что это бывает. Я знаю, что это бывает такое. И как это будет прекрасно, если вы, друзья дорогие, если кто в этом нуждается, побеседовать, покаяться и помолиться, чтобы поехать домой с радостью, и чтобы игра наша и пение, оно было во славу Бога, в радость церкви и в назидание. А если кто в этом не нуждается, то будем бодрствовать и молиться, и никогда не выйдем за пределы Иерусалима при любых житейских обстоятельствах. Аминь. Помолимся.